Глава вторая. Что делать, если поймал себя на оценке? Когда можно оценивать? Цель. Понять разницу между оценочными суждениями как проявлением гордыни и сравнительным анализом свойств и качеств. Научиться контролировать свои суждения и относиться к себе и окружающим безоценочно. Для этого вы узнаете, в чем разница между оцениванием при сравнении и оцениванием с целью сделать выбор. Научитесь заменять сравнение «хороший» и «плохой» на выбор «мне нравится» и «мне не нравится». Поймете, чем духовное служение отличается от принесения себя в жертву. Научитесь воспринимать выбор людей безоценочно. Осознаете себя частью единого мира. Теперь, когда вы разобрались во взаимосвязях оценочных суждений, сравнений и гордыни, а также провели анализ частоты собственных оценочных мыслей, пора поговорить о том, что делать в случаях, когда вы ловите себя на оценке. Когда в вашу голову закрадывается мысль о том, что какой-то человек хуже или лучше вас, вы уже понимаете, что в вас еще дремлет гордыня. А то, что теперь вы это осознаете, уже хорошо. Можете считать, что полдела вы сделали. Дальше загляните в себя и прочувствуйте. Вам приятно или неприятно общаться с этим человеком? Приятно? Прекрасно, общайтесь. И перенимайте от него все хорошее, что вам в нем нравится, не придавая значимости тому, что вам не по душе. Учите урок и приобретайте опыт. Неприятно? Тоже хорошо. Вы это осознали, и теперь это ваша ответственность и ваше решение, общаться с ним или нет. И человек перестает быть для вас хуже или лучше. Он становится элементом уравнения, которое вы можете решить, если хотите. Вы берете на себя ответственность за все, что происходит с вами. Если в человеке вам что-то не нравится, но он вам не неприятен, вы оставляете ему право быть таким, какой он есть, принимаете со всеми его особенностями и общаетесь, не обращая на них внимания. Если чувствуете себя неуютно в компании человека, вы вправе разорвать общение и перестать испытывать неудобства. При этом ни тот человек, ни вы сами не станете лучше или хуже, какое бы решение вы ни приняли. Вы просто решите эту задачу для себя и пойдете дальше. Сравниваем, чтобы выбирать. Не стоит только зацикливаться на самоконтроле и доводить его до абсурда. Меня как-то спросили, можно ли оценивать яблоки, вкусные они или невкусные. Вы точно так же анализируете яблоко относительно своих ощущений, приятно вам его есть или нет. Любите ли вы сладкие яблоки или предпочитаете с кислинкой? И в этом случае совсем не грех оценить степень его сладости. Даже больше скажу, вы вполне можете оценить для себя, что одно яблоко слаще другого. Вы лишь делаете собственный вывод о его вкусовом качестве относительно ваших предпочтений. От этого ни одно из них не станет хуже или лучше. Вы просто выбираете то, которое нравится вам. Любите послаще? Берите и наслаждайтесь. На кислое тоже найдется любитель. Сравнивайте на здоровье, чтобы найти то, что принесет вам пользу и удовольствие. Это касается не только яблок, всего. Просто не навешивайте ярлык «хорошее» или «плохое». Ведь то, что не нравится вам, не становится от этого плохим. Помните поговорку «о вкусах не спорят»? Вот и мы не будем. Просто находите свое, то, что нравится лично вам. Продолжу на примере яблок. Я не сторонник монашеской позиции «какое яблоко мне досталось, такое и съем», «слава Богу за все». Нет, я выбираю авторство жизни. Авторство начинается с позиции хозяина жизни. А хозяин сам выбирает, а не покоряется чьей-то воле. Поэтому он сначала сравнивает и выбирает для себя, например, сладкие яблоки. А Вселенная, понимая его предпочтения, дальше уже выдает ему сладкие яблоки автоматом. Но важен именно факт выбора. Он выбирает и сообщает об этом Вселенной. «Я благодарю тебя за сладкое яблоко, которым ты меня одарила. В следующий раз дай мне снова такой же сорт, пожалуйста. Или еще лучше, еще слаще. Или покажи, какие еще сладкие яблоки у тебя есть». Вы же понимаете, что это не только о яблоках я вам сейчас рассказываю. Это касается абсолютно всего в жизни, когда возникает необходимость сделать выбор. Оставляем людям право делать собственный выбор. Если у вас создалось впечатление, что монашеская позиция — это позиция жертвы, то нет, далеко не всегда. Это зависит от самоощущения. Если эта позиция вызывает страдания, то да, это жертва. А если удовольствие, то это авторство. Например, когда мать отдает свое яблоко ребенку и при этом наслаждается его радостью, то это авторство. Если же сейчас она отдает, но при этом ей жалко яблоко, отдает она его только ради того, чтобы потом вспомнить ему: «Я тебе отдавала все самое лучшее, чтобы ты отплатил той же монетой», то это она торгуется и приносит себя в жертву с целью дальнейшей манипуляции. Поэтому монашество монашеству рознь. Проживание своей жизни исключительно духовно — это авторство, причем очень высокого уровня. У каждого свой путь и свой выбор, и не каждый этот выбор может понять. Я знаю людей, которые с радостью принимали даже диагноз рак. Они говорили, что теперь их жизнь приобрела еще большую ценность, потому что они осознали, что она конечна, и теперь они точно знают, что встретятся с Богом через какой-то короткий срок. И после этого они проживали свою оставшуюся жизнь крайне осмысленно и очень по-авторски. Я лично знаю таких людей, и это не один человек и не два. Поэтому у каждого свой путь и своя радость, свое удовольствие, и каждый имеет право на свою позицию. И в этом случае это не позиция жертвы. Если человеку его состояние доставляет радость, значит, это его осознанный выбор, авторский. Я ни в коем случае не призываю к этому уровню. Я говорю о том, что есть бесконечное число вариантов счастливого проживания своей жизни и огромное количество путей для реализации своего предназначения. А теперь давайте снова вернемся к оценке и сравниванию людей. Вот, например, человек, который весит 150 килограмм. И вы, глядя на его фигуру с лишним весом, начинаете думать, что он недостаточно заботится о себе и выглядит не очень. Так вот, оставьте его лишний вес в покое. Он так выбрал? Это его выбор и его ответственность перед самим собой. Ему не нужно ни ваше сочувствие, ни ваши советы. Все, что вы можете сделать для него, помочь подобрать одежду, которая будет удобна для него и к лицу. И то только в том случае, если он вас об этом попросит. При этом не вы выглядите лучше этого человека, потому что весите втрое меньше, и не он живет неправильно. Он не хуже вас и живет, как живет. Это его личное дело, а вы не имеете к его жизни и внешности никакого отношения. Он — это он. Со своей жизнью. Вы — это вы со своей. Вы с ним — разные элементы уравнения. Поэтому смотрите исключительно на себя. Мы все являемся частью единого целого. Возможно, вам сейчас покажется, что я говорю фантастические вещи. А многие даже смогут провести аналогию с довольно известным фильмом. Но, как известно, многое из того, что сначала было описано авторами-фантастами, спустя некоторое время появлялась в реальной жизни. Поэтому не спешите с выводами, а попробуйте задуматься и проникнуться. И вы сможете найти массу подтверждений тому, что так на самом деле все и есть. Нам никто не говорит об этом всерьез, и только отдельные люди решаются донести эту информацию образно. Но видящий увидит, а мыслящий поймет. Уже давно общепризнанные факты среди психологов и среди других ученых, вплоть до математиков и физиков, что все мы являемся частью единого целого. Существует коллективное бессознательное, этакое общее информационное безвременное поле с бесконечным количеством вариантов. из которого мы все черпаем информацию, и с которым неосознанно делимся ею. Соответственно, каждый из нас — часть единого целого с одним бессознательным. И каждый человек, попадающийся нам на пути, это не просто наше зеркало, это мы и есть. Чтобы было понятно, давайте представим организм, состоящий из клеток, которые осознают, они это или нет, являются его составляющими, пусть и сильно отличающимися друг от друга. И им так или иначе приходится взаимодействовать друг с другом. Согласитесь, глупо одной клетке обижаться на другую или говорить, что она лучше или нужнее для организма. У каждой из них своя роль, и каждая одинаково важна для нормального его функционирования. Что будет, если клетки печени начнут обижаться на клетки крови, принесшие им порцию алкоголя, например? Каждый просто выполняет свою работу. Одни доставляют, другие перерабатывают, третьи выводят. И так организм функционирует. Но в момент, когда печени вздумается обидеться на кровь, произойдет сбой, и организм весь выйдет из строя, заболеет. Чем глубже конфликт внутри организма, тем сильнее происходит разлад взаимодействия клеток, тем сильнее накрывает болезнь. Так и в нашем мире. Чем сильнее один человек отторгает действительность, тем сильнее он вступает в конфликт с другими, тем серьезнее заболевает он сам и нарушается порядок в окружающей его реальности. Осуждение и обида — причины самых серьезных болезней и самых сложных жизненных проблем, вызываемых непринятием чего бы то ни было. На это мне часто задают вопрос: почему тогда болеют дети, которые еще не успели вступить ни с кем в конфликт или заразить свой разум обидами и осуждением? Это, увы, урок и испытание их родителям. Я не буду долго рассуждать на эту тему. Вы сами проникнетесь осознанием, когда выполните мое следующее задание. На данном этапе просто примите формулу «я равно все». Причем не такой же, как все, а именно «я — это они». После этого утверждения на марафоне мне часто задают хороший, правильный вопрос. Почему немногим ранее я говорила о том, что у каждого свой выбор и своя ответственность, а теперь рассказываю о едином целом, к которому мы все относимся? Как это стыкуется с тем, что другие люди — это и есть я? А также как в этом случае разделять чужую ответственность? И должны ли мы отвечать за поступки другого человека? Дело в том, что к единому целому мы относимся на энергетическом уровне, а также в информационном поле. Но у любого человека есть свобода выбора, и он волен поступать так, как угодно ему в той или иной ситуации. И ответственность его заключается в выборе тех поступков, слов и действий, которые он во Вселенную выбрасывает. Давайте вернемся к примеру единого организма и вспомним печень и кровь. С одной стороны, они являются частью одного целого, а с другой — у каждого своя функция, и каждый ведет себя по-своему. Один орган не сможет функционально заменить другой и не несет ответственности за ту работу, которую другой орган выполняет. Но сбой в поведении той или иной составляющей организма неизбежно отразится на всех его составляющих. А если какая-то его часть вдруг перестанет функционировать, то либо весь организм погибнет, либо всем остальным частям придется очень серьезно перестраиваться или брать на себя дополнительную нагрузку, чтобы продолжить его функционирование. Так и у людей. Каждый выполняет свою функцию, выбирает свой путь, принимает собственные решения и несет ответственность только за них. Но вот отражаются его действия на всех, хотят они этого или нет. Вот в чем фишка. И это, с одной стороны, может показаться не очень приятной новостью, а с другой открывает нам новые возможности. Мы своими поступками и поведением можем влиять на поступки и поведение других людей, не давая указания, как им следует поступать, а корректируя собственные поступки. Работая с собой, изменяя себя, мы отчасти меняем поведение других людей. Это происходит на информационном уровне. Но даже когда мы вносим подобные коррективы, у людей все равно остается право выбора. Они могут уловить происходящие перемены и откликнуться на них. А могут проигнорировать или отторгнуть их и дальше поступать по своему выбору. Это их ответственность. Именно так взаимоотношения людей либо налаживаются, выходят на другой уровень, либо пути наши окончательно расходятся, и некоторые люди уходят из нашей жизни. А на их место приходят другие. Те, кто откликнулся на наши посылы в информационном поле, кого мы сами энергетически притянули к себе. Резюме второй главы. Сравнивать, чтобы найти то, что принесет вам пользу и удовольствие, можно. Но не навешивайте ярлык «хорошее» или «плохое». Просто выбирайте то, что нравится лично вам. Автор или хозяин сравнивает, выбирая, для того, чтобы знать, что он хочет получить в следующий раз. Существует бесконечное число вариантов счастливого проживания своей жизни и огромное количество путей для реализации своего предназначения. Все люди — элементы уравнения. Никто не лучше и не хуже. У каждого своя жизнь и свой выбор. И это личное дело каждого. Никто не имеет к жизни другого человека никакого отношения. Он — это он со своей жизнью. Вы — это вы со своей. «Я» равно «все». Все мы являемся частью единого целого. Существует коллективное бессознательное, общее информационное безвременное поле с бесконечным количеством вариантов, из которого все черпают информацию и с которым неосознанно делятся ею. Каждый выполняет свою функцию, выбирает свой путь, принимает собственные решения и несет ответственность только за них. Но действия его отражаются на всех, хотят они этого или нет. Мы своими поступками и поведением можем влиять на поступки и поведение других людей. Работая с собой, изменяя себя, мы отчасти меняем поведение других людей. Это происходит на информационном уровне. Но даже когда мы вносим подобные коррективы, у людей все равно остается право выбора. Задание второе. 7 кругов общения. Разбираемся, для чего нам даны эти люди. Прежде чем перейти к описанию задания, предлагаю провести эксперимент. Дело в том, что у упражнений, которые я даю в этой книге, есть один приятный побочный эффект. Когда вы качественно проработаете все задания, у вас должно улучшиться материальное положение. Суть этой взаимосвязи в том, что деньги — это один из знаков Вселенной, которым она поощряет нас, давая понять, что мы движемся в правильном направлении. Подробнее об этом я рассказываю на марафоне «Финансовый ключ». Поэтому, прежде чем вы приступите к выполнению этого задания, в качестве эксперимента сделайте себе зарубку вашего материального положения на текущий момент. Отметьте свой средний ежемесячный уровень доходов. Позже сравните ваш сегодняшний уровень дохода с тем, который будет на момент завершения работы с этой книгой. Теперь перейдем к вводной в задание. У каждого человека есть социальное окружение. Родственники, друзья, коллеги, знакомые, случайные и встречные. Всех этих людей можно условно разделить на 7 кругов общения, которые приближены к нам в той или иной степени. Схематически это можно выразить следующим образом. В центре — сам человек, а вокруг него — эти самые круги общения. 7 кругов общения. Первый круг. Дети, родители, супруги. Второй круг. Ближайшие родственники. Братья, сестры, бабушки, дедушки, дяди, тети, племянники. Третий круг. Родственники супруга или супруги. Родственники дальнего окружения и не по крови. Мужья сестер, жены братьев, например. Четвертый круг. Друзья, кумовья, люди, с которыми вы часто проводите время. Чаще, чем с другими. Пятый круг. Коллеги, начальство, другие люди, с которыми вы общаетесь каждый день, но не очень близко. Например, соседи, у которых можете попросить соли. То есть не друзья, но с которыми часто соприкасаетесь. Шестой круг. Одноклассники, старые знакомые, с которыми общаетесь редко. Может быть, даже раз в год списываетесь. Но они имели место в вашей жизни и оставили в ней след. Седьмой круг. Люди, которые встречаются на вашем пути от случая к случаю или даже единожды. Например, продавцы в магазинах, попутчики, врачи в поликлиниках, работники ЖКХ, обслуживающий персонал. Задание номер два. Составьте списки людей из ваших кругов общения. Записывайте их в столбик, так, чтобы рядом с их именем вы еще могли делать отметки. Людей первого и второго круга всех перечислите поименно. Людей третьего, четвертого, пятого кругов перечислите только тех, с кем вам приходится сталкиваться чаще всего. Людей шестого и седьмого кругов пока не перечисляйте. С ними вы будете работать по мере их появления в вашей жизни. Возле каждого записанного имени человека проставьте балл уровня вашего к нему уважения. Где 0 — это совсем не уважаю, ни во что не ставлю, а 10 — уважаю очень сильно, прислушиваюсь, его мнение будет для меня решающим. Вполне возможно, что никому из людей вашего списка вы не захотите поставить 10 баллов. Да, может быть и так. Теперь переходим к основной части задания. Выберите из ближайшего окружения первые два круга человека, которому вы поставили низший балл. Утром, желательно сразу после пробуждения, напишите ему письмо, в котором подробно опишите, по какой причине вы не уважаете его. Пишите так, будто этот человек прочтет письмо. Откровенно, но без упреков и претензий, просто по факту, почему и за что не уважаете. А в конце письма напишите: «Я осознаю, что являюсь такой же частью Вселенной, как и ты, и принимаю, что ты — это тоже я. Поэтому я благодарю тебя за урок, которым ты показываешь мне, как еще можно жить. И я признаю за тобой право этого выбора. Прости меня за то, что раньше я не принимала его». На следующее утро осознанно перечитайте письмо еще раз и уничтожьте любым способом. Аналогичные письма вы можете писать любому человеку из вашего окружения, который вас чем-то задел, ранил или любым другим способом оставил неравнодушным. В том числе и случайным людям из шестого и седьмого кругов. Важно! Помните, очень важно, чтобы вы искренне прониклись написанным. Это упражнение помогает понять, что у каждого человека есть свой путь, свой выбор. И он имеет право на все, что совершает в своей жизни. И если вы встретили этого человека, значит, он должен был появиться в вашей жизни и преподнести вам какой-то урок. И это не чужой человек, и даже не часть вас. Это и есть вы. Вся Вселенная — это вы, и в ней нет никого, кроме вас. Все, что к вам приходит, и ваше окружение, и события вашей жизни — это реализация ваших мыслей. Это действительность, которая реализовалась именно такой, потому что такой вы ее сами представили. Здесь может возникнуть вопрос: хорошо, я это все осознала и принимаю. Но что делать, если это все мне не нравится? Мне не нравится мое окружение и то, что со мной происходит. Что делать со всем тем, что доставляет мне дискомфорт и недовольство? Как исправить ситуацию? Об этом мы поговорим в следующей главе. Дневник автора жизни, часть 2. Февраль 2019 года. Я осознаю во время работы над собой в авторе жизни, как много я задолжала своей основополагающей ценности личности — свободе. То, что она одна из моих 5 основополагающих ценностей личности, я выяснила в октябре 2018 года. Осознание ситуации — это уже половина дела, и оно неминуемо ведет к ее изменению. В процессе работы на матрице стройности и авторе жизни получена внутренняя поддержка и осознание правильности принятого ранее решения о разводе. Я дала год в октябре 2018 года на то, чтобы все привыкли к этой мысли, и чтобы можно было спокойно, по-человечески и по-взрослому, разойтись. Нелегкое решение после 7 лет брака. Я еще вернусь к этому моменту. Главное сообщение февраля. Верь себе и своим чувствам. Только они знают, что для меня верно. Я не собиралась уходить из брака к кому-то. Я уходила оттуда к себе самой, настоящей. Март 2019 года. Финал матрицы стройности. Минус 10 килограмм. Но это не важное и не главное. Главное — невероятный блеск в глазах и то, без чего счастье вообще в принципе невозможно, так как является базовой потребностью человека. Это любовь к себе. Многие ломают голову, ищут ее годами, говорят, что трудно. Это не трудно. Стоит только разрешить себе быть счастливой и пройти матрицу стройности без лукавства. Апрель 2019 года. Автор жизни 2. Ускоритель творимого волшебства. Закрытие многих вопросов по личным границам. Голос, который рычит и предупреждает о том, что человек приближается к личным границам, больше не заглушить. Это утробный рык, пробирающий недоброжелателей до костей. Это прекрасно. Понятие уважения разобрано со всех сторон и больше ни под каким соусом не может быть использовано для манипуляций. Май 2019 года. Марафон «Ключ к себе». Просто зайдите и прочитайте мой отзыв, там все. Если в одном предложении «Я — свой ключ от всех дверей». Это знание такой мощи, которую вы только сами себе можете дать. Это не аффирмация. Это просто правда, но есть и короткая дорога для тех, у кого есть ключ. Цитата Ралдугина «Ключ от всех дверей». «Я есть у себя всегда. Стопроцентная уверенность в себе и освобождение от всех оставшихся оков несправедливости. Газлайтинга, ограничивающих убеждений и прочей ерунды, которая стоит для многих непреодолимым барьером к тому, чтобы увидеть свой истинный свет и потенциал. При честной работе на марафоне «Ключ к себе» у вас нет и шанса, что тренинг не сработает. Вдохновение, знание, сила и... Нет, просто прочитайте мой отзыв в Инстаграм. Он там под фотографией с ключиком. А также он есть в группе с отзывами об этом марафоне в Телеграм. В это время активно общаюсь с одним из своих любимых коллег, у которого тоже сложности в семье в данный момент. Поддерживаю, как могу. И помогаю, чем могу. Просто искренне, от души. Он планирует переехать жить в наш город, если развод таки в его семье также случится. Он тоже ищет квартиру. Продолжение следует.